Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В России отмечают День политзаключенных. Светлана Бахмина отозвала прошение о помиловании. НАТО призывает Россию вывести войска из Приднестровья. В Москве в День политзаключенных проходит митинг в защиту жертв политических репрессий и против нарушения прав человека в России. На сайте правозащитного общества «Мемориал» открыт доступ к спискам более 2,5 миллионов жертв политических репрессий в Советском Союзе. Митинг в защиту политзаключенных проходит и в Петербурге. Акции, приуроченные к Дню политзаключенных, состоялись в Екатеринбурге, Вологде, Самаре, Воронеже и других городах России. Об этой теме сразу после новостей. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей администрации колонии, в которой отбывает наказание экс-юрист ЮКОСа. Подробности в программе «Время свободы». В Тбилиси с двухдневным визитом находится делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Делегацией президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы руководит президент ассамблеи Луис Мария де Пуч. По всей видимости, визит проводится в рамках дискуссии в Парламентской ассамблее о событиях в августе и расследования виновности сторон, вовлеченных в боевые действия, в том числе и гуманитарных аспектов данной проблемы. Как известно, в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце сентября уже состоялась бурная дискуссия при рассмотрении докладов, подготовленных на основе информации Москвы и Тбилиси. Однако окончательное решение отложено, и парламентская ассамблея поручила своим органам, в том числе президентскому комитету, продолжить консультации со сторонами для выработки совместного решения. Члены делегации парламентской ассамблеи Евросовета проводят встречи с представителями как законодательной, так и исполнительной ветвей власти. В грузинском внешнеполитическом ведомстве корреспонденту Радио Свобода заявили, что визит рассматривается в Тбилиси именно в контексте интернационализации проблемы российско-грузинских взаимоотношений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Отец убитого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова подал иск к обвиняемым в этом преступлении о возмещении морального и материального ущерба на 10 миллионов рублей. Ранее коллегия присяжных признала банкира Алексея Френкеля и еще 6 человек виновными в организации преступления. Андрей Козлов был убит в Москве в сентябре 2006 года. По версии обвинения, через сеть банков, владельцем которых был Френкель, отмывались крупные суммы денег. Центробанк, в котором Козлов курировал надзор за банковской деятельностью, лишил их лицензии.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Сирии, Дамаске, прошел многотысячный марш в знак протеста против американского вертолетного рейда на деревню вблизи границы с Ираком. В Сирии утверждают, что погибли 8 мирных жителей. Демонстранты, среди которых студенты и государственные служащие, выкрикивали антиамериканские лозунги и несли портреты президента Сирии Башара аль-Асада. В четверг утром посольство США в Дамаске объявило, что закрывает доступ в дипломатическое представительство из-за опасения актов насилия. США до сих пор не выступили с официальным признанием факта налета, который произошел в минувшее воскресенье с территории Ирака. Ранее сообщалось, что целью рейда было уничтожение контрабандиста оружием, который также переправлял в Ирак боевиков. Сирия выступила с протестом в Совете Безопасности ООН, назвав рейд варварским актом. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. По информации сайта радиостанции «Эхо Москвы», в решении Федеральной антимонопольной службы говорится, что минувшим летом эти компании, в частности, установили и поддерживали завышенные цены на бензин, авиационный керосин и мазут. В Казахстане прошла встреча глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания глобальный финансовый кризис и экономическое взаимодействие государств-членов ШОС. Выступая на форуме, премьер-министр России Владимир Путин в частности сказал.
На тектонический сдвиг в структуре международных отношений указывают нынешние неурядицы в глобальной экономике и на мировых финансовых рынках. Со всей очевидностью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политики экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры, способной на деле обеспечить стабильность и процветание в мире.
Это был российский премьер. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Сомалийские пираты захватили турецкое судно. Анкара просит НАТО о помощи. Из Турции передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турецкий сухогруз «Яшан Излихан» под флагом Маршалловых островов перевозил около 80 тысяч тонн железной руды из Канады в Китай. Судно было захвачено в Орденском заливе. На борту находилось 20 турецких моряков. Фихми Ульгенер, представитель компании-владельца судна, заявил телекомпании CNN Turk. Мы получили СМС-сообщение о том, что судно захвачено пиратами. Затем связь с командой была потеряна. Мы пытаемся связаться с экипажем и контактируем с иностранными военными кораблями, которые находятся в данном районе. Власти уже обратились к странам НАТО, чьи корабли патрулируют территориальные воды Сомали, с просьбой отбить судно у пиратов. По данным турецких СМИ, за минувшие двое суток сомалийские пираты напали еще на 6 судов. Экипажам 5 из них удалось отбиться от бандитов самостоятельно. Команде еще одного судна помог самолет ВМС Испании. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На северо-востоке Индии, в штате Ассам, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 56 человек, более 300 получили ранения. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственности за теракты. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России проходят мероприятия Дня памяти жертв политических репрессий. Насколько актуальна проблема преследований за убеждения сегодня? Накануне президентских выборов в США. Почему большинство экспертов предсказывают победу Барака Обамы? Вишванатан Ананд сохранил звание чемпиона мира по шахматам. В чем индийский гроссмейстер оказался сильнее россиянина Владимира Крамника? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 30 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. Акции и митинги памяти прошли во многих российских городах. В храмах отслужили панихиды по тем, кто в годы большого террора был расстрелян или погиб в лагерях. До сих пор родственники многих погибших не могут добиться признания их реабилитации как жертв террора. По данным правозащитного центра «Мемориал», на пространстве бывшего Советского Союза таких людей не менее 12 миллионов. О Дне памяти жертв политических репрессий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
День памяти жертв политических репрессий учредили в 1991 году в память о расправе с узниками мордовских лагерей, начавших 30 октября 1974 года голодовку. Говоря об этой трагической дате, в первую очередь вспоминают годы большого террора. В Санкт-Петербурге в этот день люди приходят возложить цветы и почтить память погибших к Соловецкому камню на Троицкую площадь, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
После митинга и возложения цветов все участники церемонии отправляются на Левашовскую пустошь, где в годы террора был расстрельный полигон. Там у людей есть возможность посетить условные могилы своих родственников. Понятно, что настоящих могил здесь нет. Каждый выбирает себе приглянувшееся дерево, вешает табличку с именем. 30 октября здесь открывается памятник репрессированным энергетикам, говорит глава Петербургского мемориала Владимир Шнитке.
Это вот Чубайс перед уходом выпустил такой приказ по всей системе отметить память всех, которые работали на стройках электростанций, там же репрессированные очень много работали, и погибших. И они выпустили книгу о репрессиях в системе энергетики России. Огромное количество документов, фотографий и так далее. И второе, вот они сейчас открывают эту память.
Правозащитники напоминают, что память о своих родителях, о своем прошлом – это признак цивилизованного общества. А без тех ценностей, за которые боролись политзаключенные, без свободы, без уважения к правам человека, будущее чего у России быть не может. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Жертвы репрессий – это не только те, кто погиб во время Большого террора. После революции 1917 года были расстреляны несколько тысяч священников. В 1921 году расправились с матросами, участниками кронштадтского мятежа. В конце 1920-х около 5 миллионов зажиточных крестьян были высланы в спецпоселения. Накануне Великой Отечественной войны репрессиям подверглось 45% командного состава советской армии, а уже после войны тысячи бывших пленных попали в лагеря. В Воронеже в рамках акции «Помни 1937 год» подготовлено учебное пособие для учителей «Большой террор и его отголоски», рассказывает Михаил Жеребятев.
Группа разработчиков и издателей пособия столкнулась с желанием части педагогов получить урок в готовом виде. Слово Елене Дудукиной, сокоординатору акции «Помни 1937 год».
Многие из экзаменов отреагировали таким образом, что попросили провести для них уроки, показать, как это делать, научить и так далее. Мы как раз хотели сделать такой продукт, который могут использовать опытные учителя и методисты в своей работе, уже потрудиться над сбором всех материалов, разработкой.
В ближайшее время пособие, рассказывающее о событиях 70-летней давности, выйдет в свет. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В Советском Союзе в 1954 году началась реабилитация жертв политических репрессий. Однако закон о реабилитации был принят только в 1991 году. За годы его действия пересмотрено более 600 тысяч уголовных дел. Тем не менее, остаются тысячи человек, которые еще надеются, что их реабилитируют и признают жертвами политического террора. Об этом на акции памяти «Вспомни имена» говорила одна из ее участниц, сама пострадавшая от большого террора Сталина.
Сегодня практически ничего не поменялось. Мы просим гаранта Конституции товарища Медведева обратить внимание на статью 53 Конституции, где сказано, что государство, принесенное моральный и материальный вред, должно возместить пострадавшим. До сегодняшнего дня ни один человек не поддержал это. Это безумно тяжело. Не потому, что нам нужна какая-то прибавка к пенсии. Нет. Нам нужно, чтобы государство признало, что оно над нами поиздевалось.
По закону о реабилитации жертвами политических репрессий в России могут считаться около 12 миллионов человек. Таковы данные правозащитного центра «Мемориал». Изначально день жертв политических репрессий назывался иначе. Это был день политзаключенного. Свое нынешнее название он обрел только в начале 90-х годов. Правозащитники заявляют, что сегодня актуально говорить именно о политических заключенных. Евгения Назарец беседовала с членом правления правозащитного центра «Мемориал» Яном Рачинским.
Сегодня этот день приобрел двойное значение. Он одновременно и день памяти для множества людей, поскольку репрессии затронули миллионы семей. С другой стороны, это и по-прежнему день борьбы, потому что, к сожалению, 70 лет режима, исключавшего инакомыслие, не прошли бесследно. И, к сожалению, в большинстве бывших советских республик ощутимо это наследие. Можно называть политическими заключенными целый ряд членов Лимоновской партии. Испытывать к ним симпатию или не испытывать, но вполне очевидно, что по политическим основаниям за мелкие правонарушения, если их считать таковыми, типа вывешивания плакатов или разбрасывания листовок, не согласуясь с властями, люди получают вполне серьезные сроки. С моей личной точки зрения, это, безусловно, политическое решение властей.
По-прежнему крайне сложно собирать архивные документы, касающиеся репрессий. Большинство из них неоправданно засекречены. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Многие представители гражданского правозащитного сообщества уверены, что проблема политических репрессий в сегодняшней России очень актуальна. В Москве на Триумфальной площади прошел вечером в четверг митинг в защиту жертв политических репрессий против нарушения гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав в России. На митинге побывала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Акция в защиту политических заключенных, которых сегодня в России, по различным данным, насчитывается от 100 до 200 человек, организована Союзом солидарности с политзаключенными и Движением за права человека. На Триумфальной площади в Москве собралось более 200 человек. Среди них активисты различных правозащитных и общественных организаций и молодежных движений. Они держат в руках плакаты обращения к власти с требованием прекратить в России практику политических репрессий и освободить политических заключенных. Фамилии некоторых из них перечислены на плакатах. Кате, прикрепленном к основанию трибуны. Это Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Платон Лебедев, Василий Алексанян, Алексей Пичугин, Светлана Бахмина, Михаил Ходорковский и другие. Приехавший в Москву из Санкт-Петербурга адвокат Ходорковского Юрий Шмидт, выступая перед собравшимися, сказал следующее.
Вчера я выступал в коллегии Верховного суда России Российской Федерации в надежде добиться отмены очередного продления срока заключения под стражей Михаила Ходорковского. Но, как и следовало ожидать, решение Читинского областного суда было проштамповано, и срок продлен еще на 3 месяца. Какой-то умный человек произнес фразу: «История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса». Но никто еще не доказал, что повторение в виде фарса не бывает кровавым. У меня ощущение, что история сегодня повторяется в виде фарса, и чем дальше, тем больше крови мы видим вокруг себя. Чем больше будет ослабевать режим, а сегодня режим явно слабеет, тем более жестоким он будет внутри страны. Самое дорогое, что есть у человека, это честь и свобода. У нас сегодня свободу отняли. Скажите мне, есть у нас сегодня свобода прессы? Нет! Есть у нас сегодня свобода выбора? Нет! Есть у нас сегодня независимый суд, который может защитить наши права? Нет! Вот мы на том, что добиваться в первую очередь тех благ, которыми сегодня пользуется все человечество, решили забыть о многих идеологических разногласиях и добиваться того, чтобы власть вернула нам то, что было у нас наглым образом украдено.
Участникам акции раздавали письменное обращение Международного комитета в защиту политзаключенных, под которым уже подписались известные российские правозащитники. На его обратной стороне каждый желающий мог оставить свою подпись. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О традициях отмечаемого сегодня Дня памяти политзаключенных беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 30 октября. Сегодня в течение всего дня поступали противоречивые сообщения о судьбе заключенной бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Как вы слышали, только сейчас ее тоже считают политической заключенной. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин заявил, что в его службе не получали прошения Бахминой о помиловании. Сама она находится в одной из больниц. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вскоре после того, как инициативная группа начала сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву, которого просят помиловать приговоренную к 6,5 годам лишения свободы Бахмину, появилось сообщение о том, что и сама Бахмина написала прошение о помиловании на имя президента. Однако практически мгновенно представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что ничего о подобном прошении не знают. И вот теперь, спустя почти неделю, газета «Ведомости» публикует статью, в которой со ссылкой на неназванного сотрудника ЛПУ-21, это больница для осужденных, в которой последнее время находилась Светлана Бахмина, сообщается, что Бахмина таки подала прошение о помиловании, но спустя 2 дня его отозвала. Говорит корреспондент газеты «Ведомости» Мария Цветкова. Именно она несколько дней дозванивалась до администрации колонии и больницы, где содержалась Бахмина.
Никто не мог сказать, где это прошение находится. Потом вдруг через какие-то там по 3-му или 4-му телефону зашел сотрудник к телефону в этой больнице, которого, видимо, не успели предупредить, что с журналистами лучше не говорить. И он сказал, что 22 числа канцелярия колонии зарегистрировала прошение о помиловании Бахминой. Но через 2 дня, 24 октября, она написала заявление с просьбой отозвать от прошения о помиловании. Ну и, соответственно, ей вернули его по этому заявлению обратно. И у меня сложилось впечатление, что, конечно, она не хотела отзывать изначально прошение о помиловании. Как-то с ней поговорили, может быть, убедили ее это сделать, заставили ее это сделать. Тут уж остается только гадать и надеяться на то, что она скажет это своим адвокатам. Хотя ведь может и не сказать, смотря какие там условия поставили.
Но сами адвокаты Светланы Бахминой ничего толком объяснить не могут. Их не пускают к подзащитной, которую 24 октября, то есть как раз в тот день, когда она будто бы отозвала свое прошение о помиловании, из режимной больницы перевели в ведомственную. С тех пор адвокатов к ней не пускают, говорит Роман Головкин.
Светлану якобы, как нам было заявлено, перевели в другую больницу, это уже гражданская больница, якобы по медицинским показателям, то есть у нее резко якобы подскочило давление, и сейчас к ней врачи запретили доступ кого-либо, в том числе и адвокатов. И поэтому мы к ней попасть физически не можем, переговорить с ней также не можем, ситуацию прояснить, соответственно, также не можем. Единственное, что могу сказать, что если это так, если это действительно случилось, на это были какие-то очень серьезные причины у Светланы, потому что решение она принимала обдуманно, решение обсуждали мы не один раз, то есть это не было неким спонтанным решением Светланы, что вот в понедельник она подала, в среду отозвала. Светлана квалифицированный юрист, и такие решения она, естественно, принимает, тщательно продумав все последствия таких решений.
Корреспонденту газеты «Ведомости» Марии Цветковой удалось выяснить, что перевод Светланы Бахминой в ведомственную больницу произошел по указанию начальства из регионального управления службы исполнения наказаний и не связан с состоянием здоровья заключенной.
Неофициально другой уже сотрудник этой колонии сказал, что решение было принято не по медицинским показаниям. Ее перевели, поскольку сказал начальство, причем не начальство колонии, а именно начальство управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии. И он предположил, что это сделал сам Виктор Мальков, начальник этого управления в ФСИН.
А в середине сегодняшнего дня российские информагентства распространили заявление директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина, который еще раз указал на то, что никакого заявления от Бахминой ни в администрацию колонии, ни в комиссии по помилованию не поступало, а, соответственно, ничего она и не отзывала. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Оказывается, памятный день есть не только у жертв политических репрессий. В России в конце октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных изоляторов и тюрем Федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня генералы в преддверии этого профессионального праздника рапортовали прессе о своих успехах и проблемах веренных им подразделений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Работники российских следственных изоляторов и тюрем справляют профессиональный праздник. Им есть чем отчитаться, заверил журналистов руководитель этих подразделений генерал-майор Валерий Телюх.
В состав уголовно-исполнительной системы в России входит 222 следственных изолятора и 7 тюрем. Всего наши следственные изоляторы рассчитаны на 149 тысяч мест. У нас содержится примерно 134 тысячи человек. И средний размер камерной площади на сегодняшний день в расчете одного человека уже составляет 4,5 квадратных метра. Это больше, чем подписан закон. Мы значительно улучшили условия содержания подозреваемых обвиняемых. Создали нормальные условия личного состава в большинстве учреждений. Федеральная служба исполнения наказания считает своей главной задачей это прежде всего обеспечение прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, их родственников, близких. Мы работаем над увеличением количества мест для того, чтобы как можно ближе приблизиться к европейской норме. Одно подозреваемое обвиняемое 7 квадратных метров. Пока, конечно, для нас это еще недостижимый показатель, но, тем не менее, мы к этому будем стремиться. Разработанная федеральная целевая программа, рассчитанная на период до 2016 года, будет возведено за эти годы 27 современных следственных изоляторов, где уже будет соблюдаться эта европейская норма. Уже такой изолятор строится, листы переносятся в Санкт-Петербург, и будет построен новый современный изолятор на 4000 мест.
В карцере следственного изолятора уже разрешено читать книги, а норма питания в СИЗО вплотную приблизилась к довольствию защитника Отечества. Значительно сократилось число женщин.
Следственных изоляторов 13 тысяч женщин. Значительно, некоторая часть из них с детьми. За какие виды преступлений в основном наши женщины привлекаются? Либо распространение наркотиков, либо их приобретение и сбыт. Я считаю, что женщина, которая находится в местах лишения свободы, это явление противоестественное. И если, предположим, Государственная Дума примет решение об амнистии какой-то, будем исполнять.
Проинформировал генерал-майор Валерий Телюх. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев размышляет.
Режим содержания под стражей не гуманизируется, несмотря на все те слова, которые дежурные говорят руководители ФСИНа. И об этом говорят регулярные акции протеста, которые там происходят, и та жестокость, с которой подавляется акция протеста. Это было в Элисте, это примерно год назад. Там пришел новый начальник, следственный изолятор назначен был. И по всем камерам прошли ОМОН, побил заключенных и сказал, это вот как бы вы чтобы знали, что это пришел новый хозяин. С другой стороны, я могу привести яркий пример, допустим, Алексаняна. Это случай просто вопиющий, когда человек до сих пор еще находится в системе исполнения наказания. Алексанян болен, по крайней мере, двумя болезнями, по которым он, если бы был осужден, две смертельные болезни, если бы он был осужден, то он бы вышел из-под стражи автоматически, потому что с такими болезнями арестанты не содержатся в колониях. А он находился в СИЗО московском, и эти болезни у него диагностированы. Так СИЗО его не отпускало, даже на лечение. Мы его вырвали, умирающего человека, в больницу, и сейчас он в больнице умирает. Все равно его не выпускают. Сколько таких людей неизвестных и просто умирают в следственных изоляторах?
Руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Российский союз заключенных проводит акцию протеста. Митинг, Федеральная служба исполнения наказаний, инквизиция сегодня. Секретарь союза заключенных Наталья Чернова.
Условия довольно просты. О еде, которую в 50% случаев есть просто нельзя вообще. Камеры, которые зимой по ночам вымерзают, просто покрываются коркой льда изнутри. Это полное отсутствие медицинского обслуживания. Мне один раз приходилось с утра выносить трупы с камеры. Они относятся ко всему так, как будто так и должно быть.
Ваш митинг назвали инквизицией. Не слишком ли вы загнули?
Нет, не слишком. Почему сравнение именно с инквизицией? А вот если вспомнить, да, вот эта девушка похожа на ведьму. Ничего, под пытками она признается, и мы ее казним. Вот точно так же работает наша система назначения и исполнения наказания.
День работников следственных изоляторов и тюрем. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Три минуты остается у меня до конца первой получасовки итогового выпуска программы «Время свободы». И вот политическая хроника, новость как раз по размеру. Российский народно-демократический союз, его возглавляет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, принят Европейскую партию либеральных демократов и реформаторов. Это решение было принято сегодня на заседании партии в Стокгольме, куда и выехал Михаил Касьянов. С российским оппозиционным политиком беседовал мой коллега Олег Кусов.
В начале сентября мы подали официальную заявку, просьбу о принятии Российского народно-демократического союза в полные члены Европейской партии либеральных демократов и реформаторов. И сегодня на заседании совета этой партии, который проходит здесь, в Стокгольме, это решение было принято о нашем вступлении в партию в качестве полноправного члена. Мы теперь коллективный член, более 50 национальных европейских партий входят в эту Европейскую партию либеральных демократов и реформаторов. Я очень рад тому, что люди в Европейском Союзе, в других странах Европы, которые поведают либеральные демократические ценности, они, приняв нас в свои ряды, оказывают нам поддержку и солидаризируются с нашей борьбой против того режима, который сегодня существует в Российской Федерации, режима, который растаптывает все те базовые ценности, записанные в нашей Конституции. А мы все знаем, что свободные выборы, разделение властей, независимый суд и свободная пресса – это те базовые ценности, которые прежде всего характеризуют страну как демократическую страну. Мы, работая в России, конечно, продолжаем активно разъяснять гражданам все происходящее в нашей стране, формировать то мнение, которое мы считаем правильным, а именно приверженность тому, что Россия – это нормальное демократическое государство. И мы будем бороться за то, чтобы это стало реальностью.
Ваше участие в съезде Европейской партии либеральных демократов и реформаторов совпало с обысками в Твери, в квартире главы местного отделения Союза Александра Романова. Связаны ли как-то эти события, на ваш взгляд?
Знаете, действительно случилось очень неожиданно. Мы, когда делегация вчера утром отбывала в Москву рано утром, и как раз после отъезда Александра из Твери, из своей квартиры в аэропорт, у него прошли обыски. Конечно, это чрезвычайно странное совпадение. И, вы знаете, в Твери у нас достаточно активная наша региональная организация. И, конечно, мы впрямую видим связь между активностью РНДС в Твери и активностью РНДС в том числе на международной арене. И такие сигналы со стороны властей, как прямое давление на наших активистов, конечно, скажем так, раскрашивают ту негативную картину, которую мы, к сожалению, все с вами имеем сегодня в России. Борьба с инакомыслием, давление на политических активистов.
Лидер Российского народно-демократического союза, ныне член Европейской партии либеральных демократов Михаил Касьянов в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Олегом Кусовым. Напомню тем слушателям, которые только что подключились к эфиру, или тем, кто не слишком внимателен, что в эфире «Свободы» звучит программа «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 30 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Российские авиаперевозчики в кризисе. Как пройдет создание одной большой государственной авиакомпании? Накануне президентских выборов в США по-прежнему лидирует Барак Обама. И, наконец, Вишванатан Анан сохранил звание чемпиона мира по шахматам. В чем он оказался сильнее Владимира Крамника? Об этом после объявления из заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России в четверг вспоминали жертв политических репрессий. Мемориальные акции прошли в большинстве российских городов. В Москве на Триумфальной площади прошел митинг в защиту жертв политических преследований против нарушения гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав в России. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президенту России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей администрации колонии, в которой отбывает наказание экс-юрист ЮКОСа. Адвокаты Бахминой не располагают такой информацией, так как их к ней не пускают. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. По информации сайта о радиостанции «Эхо Москвы», в решении Федеральной антимонопольной службы говорится, что минувшим летом эти компании в частности установили и поддерживали завышенные цены на топливо. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофс Хефер призвал Россию вывести свои войска и вооружения из Приднестровья. Посетивший с кратким визитом Кишинев, де Хофс Хефер напомнил, что на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Москва обещала освободить территорию Молдавии от своего военного присутствия. На северо-востоке Индии в штате Ассам в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 56 человек, более 300 получили ранения. Сомалийские пираты захватили турецкое судно. Анкара просит страны НАТО, чьи корабли находятся в районе Аденского залива, помочь в освобождении судна и членов экипажа. В результате взрывов в Кабуле погибли 5 человек, еще несколько получили ранения. Смертник подорвал себя, проникнув в здание Министерства культуры и информации.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 30 октября. В корпорацию «Авиалинии России», которая создается при поддержке государства, войдут компании «Владавия», «Далявия» и «Сахалинские авиатрассы». Все они испытывают серьезные финансовые трудности. Как и некоторым другим проблемным российским авиаперевозчикам, этим компаниям пришлось отменять рейсы, сокращать персонал и решать вопросы возврата долгов кредиторам. Эксперты убеждены, что основная вина за кризис в сфере авиаперевозок лежит на российских властях, которые способствовали созданию таких крупных альянсов, как Air Union, не приняв во внимание финансовые и технические возможности региональных авиакомпаний. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как «Красэйр», «Домодедовские авиалинии», «Омск-Авиа», «Даль-Авиа» и другие авиакомпании, продолжают испытывать финансовые трудности. Отменяются рейсы, и в первую очередь страдают авиапассажиры. В Хабаровске с визитом побывала специальная комиссия. Члены комиссии на месте изучили ситуацию, которая сложилась в крупнейшей в Дальневосточном федеральном округе компании «Даль-Авиа». Встретились с трудовым коллективом и руководством авиакомпании. Рассказывает наш коллега из Хабаровска Алексей Минин.
Эпопея с «Далявия» началась в августе. Тогда хабаровский аэропорт предупредил компанию: верните долги за керосин или перестанем заправлять самолеты. Перевозчик не раз обещал расплатиться, да так и не сдержал обещания. А потому хабаровский аэропорт был вынужден выполнить свои угрозы, поскольку долг превысил 240 миллионов рублей. «Далявия» пришлось постепенно сокращать свои рейсы столицы, а 19 октября на прикол встал последний самолет. Все это время трудовой коллектив компании волновало два вопроса. Что будет с компанией и как они сами будут трудоустроены? Встреча коллектива «Долявия» с членами комиссии проходила в закрытом режиме. По 10 ноября персоналу «Долявия» планируется выплатить долги по зарплате за август, а к концу месяца рассчитаться за сентябрь.
На сегодняшний день есть вопрос, конечно, из каких средств платить октябрьскую и ноябрьскую зарплату, в связи с тем, что предприятие, как вы знаете, оно не работает, услуг никаких не оказывает, выручку не собирает на сегодняшний день. Но вот с этим вопросом мы, собственно, улетаем и будем его решать.
Сама же компания уже точно войдет в новый холдинг «Авиалинии России». Что касается сотрудников «Долявия», то, по словам московских чиновников, 400 специалистов наземных служб войдут в состав дальневосточного филиала будущего холдинга. Судьба же большинства персонала «Долявия», где работали почти 3000 человек, остается неизвестной. 1500 человек уже получили уведомление об увольнении с 1 ноября. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Аналогичная критическая ситуация сложилась и в «Красэйр». Руководители авиакомпании задолжали сотрудникам десятки миллионов рублей и пообещали частично рассчитаться с коллективом уже сегодня. Но часть работников окажется на улице. Причину краха таких крупных компаний, как Air Union, попытался объяснить президент фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Когда была создана компания из 5 уже финансово несостоятельных авиакомпаний с очень пестрым парком воздушных судов, для нас, профессионалов, это было очевидным, что все этим кончится рано или поздно. С момента создания прошло менее года, и она рухнула. Так и не решены вопросы у нас в государстве. Монополии в секторе экономики добычи нефти, в переработке нефти в авиакеросин, в доставке и в поставке этого авиакеросина в крыло самолета, что привело к беспрецедентному росту цен на авиакеросин, и мы дожились до того, что в Европе авиакеросин был дешевле, нежели в аэропортах России. То есть не работает система. Должны заниматься этими вопросами не президент и председатель правительства, это не государево дело. Должна работать система рыночная, регулировать. А государство обязано создавать для этого все условия. И, наконец, третье – это брошенные государством кредиторы, которых буквально раздавливает миллиардный долг Air Union, которые претерпевают банкротство одно за другим. А это же инфраструктура гражданской авиации. Это аэропорты, это заправочные комплексы, это управление воздушным движением, это лизинговые компании и, наконец, банки, которые потеряли полностью доверие к государству и к отрасли в целом. И в последнее время, как вы знаете, перестали кредитовать авиакомпании аэропорты.
Олег Смирнов уверен, что и создаваемый государством новый альянс авиалиний России на базе активов нескольких авиакомпаний столкнется с теми же трудностями, как и ее предшественник Air Union, пока не будут проведены системные преобразования в гражданской авиации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время «Свободы», итоговый выпуск за четверг, 30 октября. Все менее и менее времени остается до президентских выборов в Соединенные Штаты. Там по-прежнему лидирует, по данным большинства опросов общественного мнения, кандидат от Демократической партии Барак Обама. Он сохраняет преимущество над своим противником Джоном Маккейном, кандидатом республиканцев. Вечером в среду в эфире главных американских телеканалов был показан новый агитационный видеоролик Барака Обама. Об этом рассказ моего коллеги Александра Густева.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама заплатил из средств своей предвыборной кампании 4 миллиона долларов за агитационный 30-минутный видеоролик, который одновременно транслировался крупнейшими телеканалами. По словам аналитиков, это еще раз продемонстрировало, насколько большими средствами располагает штаб Обамы по сравнению с лагерем Маккейна. Обама, глядя прямо в телекамеру, вновь говорил о том, как он в случае победы собирается создавать новые рабочие места, а также реформировать систему здравоохранения
и образования. Цитата. «Я не буду абсолютно совершенным президентом, однако я обещаю вам, я всегда буду говорить вам о том, что я думаю и во что я верю».
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться относительно защиты нашей страны. Как президент, я обновлю наши вооруженные силы в соответствии с вызовами 21 века. Я возобновлю твердую прямую дипломатию, чтобы не дать Ирану обрести ядерное оружие и чтобы обуздать российскую агрессию. Я направлю наши усилия на доведение до конца борьбы с Аль-Каидой и Талибаном в Афганистане.
Внутри рекламного ролика Обамы также были фрагменты его ранних речей перед сторонниками Демократической партии и прямое включение из штата Флорида, где Обама находился в среду вечером. Все это в видеоролике перемежалось несколькими микроинтервью с классическими рядовыми американцами, говорившими о конкретных собственных проблемах. Во Флориде вместе с Обамой на предвыборном митинге выступил и бывший президент Соединенных Штатов, демократ Билл Клинтон.
Здесь нет вопроса. Если вы решаете, кто лучше других вытянет нас из ямы, у кого лучше позиции, лучше способности, у кого самый здравый взгляд на вещи, то, я думаю, тут все ясно. Следующим президентом Соединенных Штатов должен быть, и с вашей помощью будет, сенатор Барак Обама.
Обама, кроме того, заявил, что в случае победы готов пригласить в свой кабинет членов республиканской партии, то есть создать двухпартийную администрацию. Соперник Барака Обамы, республиканец Джон Маккейн, уже назвал его телевизионное выступление оптимистичной популистской саморекламой. Маккейн также в штате Флорида выступил на предвыборном митинге перед бывшими членами Совета по национальной безопасности и высокопоставленными военными. Маккейн напомнил, что до прихода в большую политику много лет прослужил в военно-морском флоте США пилотом истребителя. После чего в который раз подчеркнул, что, по его мнению, Барак Обама так и не смог убедить американских избирателей в том, что он сумеет достойно справиться с обязанностями главнокомандующего американскими вооруженными силами. По данным последних опросов общественного мнения, Барак Обама по-прежнему сохраняет преимущество в президентской гонке. Согласно службе Гэллопа, на 9%, газеты Washington Post на 8%. По данным CNN, если бы выборы состоялись 30 октября, за Барака Обаму проголосовали бы 286 выборщиков, за Джона Маккейна 163. Голоса еще 89 не определены. Александр Гостев, Радио Свобода.
В шахматном мире сегодня активно анализируют итоги завершившегося вечером в среду матча на первенство мира по шахматам. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд сохранил звание чемпиона мира, победив россиянина Владимира Крамника с общим счетом 6,5 на 4,5 очка. После трех побед, одного поражения и шести ничейных результатов для Ананда в 11-й партии тоже была зафиксирована ничья. Крамнику не удалось вернуть себе титул чемпиона мира, которым он владел с 2000 по 2007 год. Итоги этого матча я попросил оценить известного московского шахматного комментатора Якова Дамского. Накануне матча большинство обозревателей, и, кажется, и вы относили к их числу, все-таки некоторое преимущество отдавали по степени готовности Владимиру Крамнику.
Не по степени готовности мы отдавали ему предпочтение, а по силе игры, по опыту в матчевых поединках, по умению вести матчевые поединки. Но выяснилось, что как раз по степени подготовленности Крамник уступил. И в первую очередь, мне кажется, он не дозарядил себя энергией, которая приходит вместе с теннисными кортами, плавательными бассейнами, бегом по дорожке или по лесу и так далее, и так далее, и так далее. И когда Крамник увидел, что начинает просчитываться в вариантах, а это случилось уже в третьей партии, потом в пятой партии, он оба раза проиграл белыми фигурами, он почувствовал недоверие к самому себе и, следовательно, начал идти по пути обычных шахматистов. А ведь он может и всегда шел по пути Владимира Крамника, чемпиона мира. Вот это, собственно, и главная причина его неудачи.
Ананд показал что-то новое с точки зрения теории шахмат?
С точки зрения теории шахмат именно Крамник особого ничего не показал. Одна единственная новинка, которую он применил, и то она такая, я бы сказал, терапевтическая, а не хирургическая. Ничего сверхъестественного, просто некоторое уточнение с которым Анант не сумел справиться за доской. Нес ли что-то новое в теорию Анант? В каждой партии мелкие такие новинки он показывал, демонстрировал. И именно это подействовало на Крамника психологически очень сильно. Он понял, что ведет борьбу на чужой территории.
Вам понравился уровень сам этого матчевого поединка? Это высококлассные шахматы или вы разочарованы?
Нет, я не разочарован шахматами. И Анант играл великолепно, избавившись от своей первоначальной неуверенности в первых поединках. И даже от некоторой боязни. Она была заметна и по его поведению, и по его настроению шахматному. Доволен тем, как в конце играл Крамник. Это уже был старый, или, если хотите, молодой Крамник. Энергичный, необычайно инициативный, точный. А вот результатом скрывать не буду. Я очень огорчен, потому что Крамник – это мой друг. И, конечно же, его неудача – это в какой-то степени и моя неудача, если хотите.
Поражение достаточно тяжелое. В общем, Анант выиграл, что называется, очень убедительно.
Я бы воздержался от таких заметок. Когда Крамник проигрывал минус 3 очка, он действительно побоялся и не скрывал этого, что уйдет с шахматного трона без единой победы в этом матче. На финише он в какой-то степени реабилитировался, и можно сказать, что да, проиграно все, но честь сохранена.
В целом этот поединок способствовал дальнейшему развитию шахмат, или это такое просто вот, ну, обычное рядовое событие, движение по такой накатанной плоскости?
Дело в том, что матчи на первенство мира никогда не бывают рядовым событием. По определению просто не могут таким быть. Не так уж много этих матчей прошло за 120 лет борьбы за корону. Каждый из них – это веха, ступенька. Она отмечается всерьез и надолго. Но что касается того, что это супер какое-то событие, я бы не сказал. Здесь играли два сильнейших шахматиста в мире, и поэтому кто-то из них должен был оказаться во главе. Оказался Анант. Эпоха Крамника на королевском троне продолжалась почти 10 лет. Это много, это долго. Он защитил свое звание от поползновений своего товарища и нынешнего своего секунданта венгра Петра Лека, от нападок болгарина Веселина Топалова. Что будет теперь с шахматным королевством? Оно постепенно возвращается в приличное, я бы сказал, состояние, из которого выпало почти два десятка лет назад, когда Гарри Каспаров и англичанин Найджел Шорт разрушили систему ФИДЕ и, ведя борьбу, в общем-то, с человеком малопочтенным, тогдашним президентом ФИДЕ, филиппинцем Флоренсио Кампоманесом, строили как бы свой чемпионат мира. После почти 20-летней сутолоки, никому не нужной, в 2010 году Анант проведет матч с победителем встречи Топалов-Гата-Камский, и тогда все опять пойдет по накатанной старой системе. Раз в два или в три года матчи на первенство мира и только матчи. А турниры и всевозможные проведения так называемых нокаут-чемпионатов – это все, если по очень большому счету, от лукавого. Этих чемпионов по нокаут-системе было много. И никто из них всерьез чемпионом мира не считал. Ни Руслан Пономарев, ни Рустам Касымжанов, ни Александр Халифман. Анант ведь тоже был чемпионом мира по такой нокаут-системе. Но он сам к этому званию относился с большой иронией, которая только делает ему честь.
О ситуации в шахматном мире говорил известный московский шахматный комментатор Яков Дамский. Теперь, как всегда, примерно в это время часа о новостях и проблемах средств массовой информации радиоведущий британской телерадиовещательной корпорации Рассел Брандт, оказавшийся в центре скандала с непристойными звонками в эфире ночного радиошоу, заявил об уходе со станции «Радио Ту». Эта история получила в Британии политическое измерение. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Рассел Брандт, ведущий вечернего развлекательного шоу на BBC Radio 2. Джонатан Росс, известный нескольким поколениям телеведущий, был в студии в качестве его гостя. Другим гостем должен был быть 78-летний актер Эндрю Сакс, известный ролью Мануэля в сериале «Fawlty Towers». Вместо этого Росс и Брандт позвонили ему по телефону и оставили в отсутствие Сакса сообщение на автоответчике, где в нецензурных выражениях говорилось, что Брандт переспал с его внучкой. Потом позвонили еще раз, якобы чтобы извиниться. И пока один просил прощения, другой, подальше от микрофона, говорил, в какой позе происходило вышеуказанное. В течение шоу было сделано несколько звонков с сообщениями такого рода на автоответчик, и все это позднее пошло в эфир.
Why did that come across as a hint?
Because you know what you're talking about.
Now when you were...
Скандал с подобным подростковым хулиганством никогда бы не разросся до таких масштабов, если бы не тот факт, что оба комика работают на общественную организацию, то есть их зарплаты идут из оплаты каждым британцам, включая Эндрю Сакса, телевизионной лицензии. Инцидент обсуждался в парламенте. Премьер-министр Гордон Браун заявил, что считает такое поведение недопустимым. Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон призвал провести расследование. Пожилому актеру принесли извинения как представитель BBC, так и оба шоумена. У Рассела Бранда, как и у Джонатана Росса, есть определенный стиль ведения развлекательного шоу. Есть и поклонники этого стиля. Передача эта, имеющая, надо заметить, как и телешоу Росса, очень высокий рейтинг, транслируется в вечернее время, и перед началом ее идет объявление о том, что в ближайшие минуты возможны темы и выражения, так сказать, для взрослых и на любителя. После эфира BBC получила всего 2 письма с жалобами. Однако на сегодняшний день, когда о скандале узнали из прессы те, кто, вероятно, не является поклонником таланта Бранда и Росса, число жалоб перевалило за 18 тысяч. Дэвид Элштейн, бывший исполнительный директор телеканала Channel 5, считает, что дело не в том, что сказали двое шоуменов. Дело в редакционной политике BBC. Сейчас организация принесла свои извинения, то есть кто-то наконец понял, что они зашли слишком далеко в плане того, как неприемлемо обошлись с Эндрю Саксом. Мало того, что похабство и ругань были направлены на него в его отсутствие. Это может быть классифицировано как вторжение в частную жизнь или даже криминальный акт. Но важнее всего здесь то, что выпускающий редактор прослушал всю запись, что-то вырезал, но это счел пригодным для трансляции. Далее, согласно правилам, Саксу позвонили, чтобы спросить его разрешение на использование этой записи. Он не дал разрешения, но это полностью проигнорировали, сказал Дэвид Элштейн в интервью репортеру Newsnight. Джонатан Росс – личность одновременно одиозная и популярная. Каждый раз, когда BBC сокращает кадры, увольняя журналистов и редакторов, звучит имя Росса и его фантастическая зарплата – что-то в районе 18 миллионов фунтов стерлингов в год. BBC всегда вкладывала большие средства в привлечение звезд и в продукцию, и поэтому качественные радио и телеканалы этой корпорации могут существовать без рекламы. Однако манера поведения Росса оскорбляет вкус многих, и каждый владелец телевизора считает себя вправе заявить о своих предпочтениях. Сейчас мнения разделились. Некоторые газеты требуют увольнения шутников, а люди, опрошенные на улицах, реагируют по-разному. BBC приостановила действие контрактов Росса и Бранда до окончания расследования. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Британское кинематографическое сообщество активно обсуждает новый, 22-й по счету фильм об английском разведчике Джеймсе Бонде под названием «Квант милосердия». Главную песню картины «Другой способ умереть» исполнили Джек Уайт и Алиша Кис. Мировая премьера фильма с участием Дэниела Крейга и украинской актрисы Ольги Куриленко состоялась в кинотеатре «Одеон» в Лондоне в присутствии членов британской королевской семьи. На российские экраны фильм выходит 6 ноября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Никогда еще за всю 45-летнюю историю кинобондианы рецензии британской прессы на новый фильм о Джеймсе Бонде не были столь противоречивы. Большинство британских кинокритиков не обнаружили в нем каких-либо достоинств. Рецензия на «Квант милосердия» в лондонской «Таймс», например, начинается такой фразой: «Это Джеймс Бонд с лицензией на скуку». Газета пишет, что новый фильм утратил не только достоинство «Казино Рояль», чьим продолжением является, но и традиционные черты фильмов об агенте 007, в частности, захватывающую напряженность сюжета и иронию. Газета Daily Mail также называет фильм скучным и полагает, что виной тому стал такой же бессмысленный, как и название фильма, сценарий. В этом фильме, считает газета, Бонд утратил почти все черты, которые делали привлекательным его образ для многих поколений кинозрителей. В этом сиквеле «Казино Рояль», отмечает кинокритик Daily Mail, игра Дэниела Крейга не достигает той глубины, которая была свойственна ему в его дебютном фильме. Причину этого он видит в ущербности сценария. Однако у «Кванта милосердия» нашлись и защитники. Сайт BBC поместил положительную рецензию на фильм, в которой подчеркивается, что режиссер фильма Марк Фостер сделал акцент не столько на бесконечной череде единоборств и сексуальных сцен, сколько на внутренних переживаниях Бонда и эмоциональных последствиях утраты его возлюбленной Веспер в «Казино Рояль». Критик не считает, что «Квант милосердия» утратил традиционные черты фильмов об агенте 007 и подчеркивает, что его режиссер Марк Фостер попросту расширил наше представление об агенте 007 на секретной службе Ее Величества.
Один из крупнейших экспертов по Джеймсу Бонду, главный редактор журнала «Kiss Kiss Bang Bang», посвященный фильмам и романам об агенте 007, Аджай Чаудхари в интервью «Радио Свобода» высоко оценивает фильм «Квант милосердия».
«Квант милосердия» представляет собой дальнейшее развитие всех элементов кинобондианы, причем не только в отношении кинопроизводства, но и в отношении сюжета и стилистики. Новый режиссер Марк Фостер, сделавший себе имя в артхаусном кино, снявший в частности такой хит, как фильм «Бегущий с воздушным змеем», придал образу Бонда новое измерение, сохранив при этом все атрибуты мифа о нем. Характер Бонда получил дальнейшее развитие не только за счет нового сюжета, но и за счет нового стиля режиссуры. Это компактный, насыщенный событиями фильм со сложной структурой и интересными художественными находками. Он соединяет захватывающую напряженность триллера с неординарными характерами главных героев, включая самого Джеймса Бонда и его подругу Камилу. В «Кванте милосердия» Дэниел Крейг вновь демонстрирует собственное, только ему свойственное видение образа Бонда. Это во многих отношениях новый Бонд, которого он играл в «Казино Рояль», и который открывает новые возможности для всей эпопеи об агенте 007. «Квант милосердия» закрепляет эту новую трактовку Бонда. В новом фильме Крейг играет Бонда уязвленного, много утратившего, с подмоченной репутацией. Этот фильм – эмоциональное странствие в поисках собственной идентичности. Дэниел Крейг в этом фильме не только безжалостен и жесток, но и милосерден и добр, как ни в одном из предыдущих фильмов об агенте 007. Это необычайно захватывающее эмоциональное путешествие. В фильме Крейг талантливо демонстрирует все традиционные грани образа Бонда. Его ум, его стиль, жестокость, его юмор, его энергию, романтизм. На экране стопроцентный Бонд.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были британский журналист Аджай Чаудхари и моя коллега Наталья Голицына. А музыкальные критики, в отличие от киноэкспертов, едины в своей высокой оценке песни из фильма «Квант милосердия». Послушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 октября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Оставляю вас с Джеймсом Бондом и песней из нового фильма о нем «Другой способ умереть». Всего доброго. Another inch of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey turning on a dime.
Свободе. Каждые полчаса.
Быстро и точно.
Акция «Вспомним имена» началась в 10 утра.
Делегация РНДС вылетела в Стокгольм во главе с Михаилом Касьяновым.
Антикризисный законопроект поддержали 248 парламентариев.
Международный валютный фонд выделил средства для помощи.
Эта церемония посвящена переходу провинции под контроль иракских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».